Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 12 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы. Вот темы на ближайшие 20 минут. Это выборы в Донецкой и Луганской народных республиках и сообщение, что в Минздраве России поддержали введение сразу 20% налога на газированные напитки. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948. Я уже говорил о том, что теперь у нас в студии есть огромный монитор, на которых мы видим не только пробки Яндекса, за которыми мы следили и прежде, но и пробки по версии Центра организации дорожного движения. В данный момент и Яндекс, и ЦОДД в 4 балла оценивают ситуацию на московских дорогах. Если я правильно понимаю цифры, которые я там вижу, то примерно на 30 тысяч, а это примерно 5% количества автомобилей за последние 2 часа в Москве, на улицах Москвы, увеличилось. Теперь их более 600 тысяч. 7373948, телефон прямого эфира. Мы начнем с истории выборов в Донецкой и Луганской народных республиках.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в самопровозглашенных республиках проведены выборы. Денис Пушилин лидирует на выборах главы ДНР. Он временно исполняющий обязанности руководителя этой республики. Набирает он почти 62% после подсчета 76% бюллетеней. Это данные местной избирательной комиссии. Ближайший его соперник набирает менее 13%. Ну, то есть, серьезной борьбы, мы понимаем, не было. Что касается выборов главы самопровозглашенной Луганской республики, то тут лидирует, тут тоже никаких сюрпризов, лидирует Леонид Пасечник, который сейчас временно исполняющий обязанности главы республики, и набирает он более 68% после подсчета 96% бюллетеней. Соответственно, и Пасечник, и Пушилин были временно исполняющими обязанностями, обязанности руководителей регионов, а теперь, судя по всему, станут их избранными руководителями. Политолог и публицист Леонид Крутаков с нами на связи. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, что означают, соответственно, победы Пушилина и Пасечника? Предполагаемые пока, формально не будем говорить, но все-таки, скорее всего, победы Пасечника и Пушилина на этих выборах.
Ну, а что означает, что и ДНР, и ЛНР, как образование, они живут в ситуации, там, боевой ситуации очень долго. А это мобилизационное сознание. Мобилизационное сознание всегда голосует за официального лидера. То есть у нас было в свое время в России такое понятие коричневый пояс, красно-коричневый пояс, когда вот во времена либеральные там расцвета. На самом деле этот красно-коричневый пояс на первых выборах президента голосовал за Ельцина. То есть это такая соль земли, знаете, который как бы всегда голосует за предпочтительного и официального кандидата. Поэтому неудивительно результаты. А что это означает для самих республик? Ну, я думаю, что означает продолжение того проекта, который, собственно, был выразителями которого они и являются.
А вот тут давайте попытаемся понять. Вот, например, один из наших слушателей прямо сейчас пишет: эти выборы означают возвращение Донбасса в состав Украины.
Да нет, ну как, каким образом это можно связать, непонятно. Во-первых, вся украинская официальная пропаганда признает эти выборы не легитимными и ничего не значащими. И они, естественно, не будут признавать, как они не признавали Захарченко, так и новых лидеров и глав республик самопровозглашенных не будут признавать. А на это наоборот, это продолжение. Надо понимать, по-моему, вот мы все немножечко как бы кокетничаем, когда говорим вот о суверенитете и автономии этих образований в составе Украины. Не для того люди Донбасса и Луганска поднимались. Очевидно, они поднимались для того, чтобы оказаться в России. Это, по-моему, вот на уровне здравого смысла понятно, потому что как жить вот в этой Украине, которая сейчас...
То есть они голосуют за Пасечника и Пушилина, потому что хотят в Россию?
Конечно, конечно. Это единственная содержательная основа этих проектов, этих республик. Самостоятельно они не выживут, это же понятное дело.
Тогда скажите, вот Тихон, когда пишет, выборов не было, Губарева и Ходаковского не допустили. А что, Губарев и Ходаковский, они не хотели в Россию?
Ну, я не знаю, это надо смотреть. Понимаете, когда идет мобилизация, ну, то есть, когда какое-то образование, общество живет в состоянии мобилизации постоянной, то тут очень важно фигуры, которых выбирают или которых назначают, чтобы они были в проекте, им доверяли и не только внутренние избиратели, но и внешние игроки. А то, что Россия является одним из существенных внешних игроков наравне там с Украиной и США в этой истории, ну и Европой, то безусловно. Поэтому, конечно, эти обстоятельства учитывались. Трудно понять, почему сняли тех. Ну, наверное, какие-то внутренние там вот противоречия есть в той структуре, системе, которая в этих республиках волей-неволей, по желанию Украины или без ее желания, она уже создалась.
Погодите,
вот
значит, еще раз, это не были выборы к Москве или не к Москве? То есть все кандидаты так или иначе говорили о том, что надо возвращаться в Россию?
Конечно, да. Этот выбор, он сущностный выбор для этих республик, еще раз повторюсь. А вопрос в персоналиях, которые будут осуществлять, и доверие к этим персоналиям не только внутри, но и внешних игроков. Ну, в частности, России, на которой ставку они делают. Конечно, здесь предпочтения России будут наравне с предпочтениями местного населения будут учитывать.
Так,
но это политическая практика.
Теперь, когда выборы прошли, судя по всему, явка там неплохая, во всяком случае, судя по всему, победители однозначные, их все равно, скорее всего, не признают. Это что-то поменяется в международном смысле?
Нет, ничего не поменяет. Выборы будут не признаны не только Украиной, но и Европой, и США. Ничего не поменяет, кроме усилить позицию России и, собственно, самих республик. Да, появятся дополнительные аргументы у России. Говорят, что, ребят, ну вот еще одни выборы были. Вот вам показано, ну можно сколько угодно не признавать, но считаться с реалиями-то надо, придется, никуда не денешься.
А эти выборы были нужны с вашей точки зрения?
Конечно, нужны. Ну, как,
почему?
Ну, хотя бы внутренняя легитимность, или, скажем так, политическая легитимность у руководства этих республик должна быть. То есть соблюдены все процедуры демократического государства. Провели выборы открытые, там, транспарентные. Вот победитель. То, что вы их не признаете, ну что делать?
Подождите. С одной стороны, вроде как представители Луганска и Донецка участвуют в процессах, переговорных процессах. Но, с другой стороны, поступают не так, как предусмотрено этими переговорами.
Это что вы сейчас имеете в виду?
Но ведь выборы эти не были согласованы в рамках минских договоренностей.
Подождите, а что делать? Общество не может без власти, без иерархии существовать. Знаете, еще Аристотель говорил, что человек – существо социальное. Поэтому, если там разброд и шатание, если убили Захарченко, если нету вот такого лидера, на которого можно опереться, то что у Захарченко легитимность была еще со времен войны. Ему верили, и за ним шли, ему даже и выборы не нужны, по большому счету, были. Вот, а вот его убили, и что?
Но если разброд и шатание, тогда как можно организовать там нормальные выборы без вмешательства внешних сторон?
Нет, в мобилизационном сознании это невозможно. Просто для того, чтобы общество существовало в каком-то приемлемом варианте, обязательно должна быть иерархия, в том числе политическая. Поэтому просто могли бы, конечно, назначить Пушилина и сказать, да, вот мы там собрать, как казаки там на вече, и бросить Люба, не Люба, там Люба. Все можно было сделать. Но ведь вопрос в том, чтобы повторить формат, был повторен формат демократических выборов во всем мире, чтобы меньше было возможности придираться. Вы провели их там не по закону, нет, но при этом все процедуры соблюдены, ребята, проголосовало большинство, причем подавляющее
незаконно,
большинство.
Незаконно, но зато по процедуре.
Да.
Понятно. Да. Спасибо. Политолог, публицист Леонид Крутаков был с нами на прямой связи. Итак, самые разные взгляды на то, что произошло в Луганске и Донецке. Вот еще раз напомню, я Ипатия уже цитировал, он полагает, что эти выборы означают возвращение Донбасса в состав Украины, но вот за эти несколько минут так и не дописал, а почему он так считает. А Тихон, наоборот, говорит, что выборов не было, и Пушилина в Донецке, например, с его точки зрения, с точки зрения Тихона, презирают. Напомню, 62% голосов, при этом все как раз за Пушилина. 7373948, телефон прямого эфира. Что произошло? Еще раз напомню, Пушилин был не единственным кандидатом. Там раз, два, три, четыре, пять человек было. 7373948, телефон прямого эфира. Но, как кажется, логично, Леонид Крутаков говорил об особом взгляде на происходящее людей, которые там живут. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Это очень долго. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте, это Игорь, спасибо. Вот какой вопрос. А вот, конечно, имеет значение выборы, но соответствуют ли они украинской конституции и должны ли соответствовать? И второй момент. Народ как относится, украинский, главное, к этим выборам?
Почему?
Спасибо.
А почему это важно?
Ну как, народ же, понимаете, ну вот...
Нет, вот смотрите, народ Донбасса, если мы скажем вот так вот, смотрим на цифры, да, большинство пошли, проголосовали за этого.
Нет, так есть же Конституция Украины.
Так, а если народ, который шел голосовать, он не предполагает, что это важно?
Ну как, так тогда украинский народ спросить. Как они относятся к этому? Потому что есть родственники вот...
А с Крымом как?
Крым все нормально.
Ага. А здесь другое. Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Сергеевич.
Прошу.
Ну, мне кажется, что это один из подготовительных шагов для возможного последующего вступления ДНР и ЛНР в состав России. А потом эти выборы так или иначе будут влиять на выборы президента Украины. И все будет работать, по крайней мере, против Порошенко.
Почему?
Он за свое президентство ничего не добился, хотя бы исполнение Минских соглашений, там обвинений против России идут повсеместно, год за годом ничего не делает.
Но Порошенко ведь вряд ли они будут рассматривать как пророссийского кандидата.
Нет, но ведь народ Украины-то все-таки как бы заинтересован, чтобы всем быть вместе. А это получается, что ЛНР, ДНР вообще категорически хотят отделиться, но на остальное население Украины, наверное, это как-то отрицательно воздействует. Поэтому они будут смотреть на того, кто у них сейчас у руля.
Но вы-то так говорите, как если бы нам единственное, чего хотелось бы, чтобы Порошенко было нехорошо.
Ну, а почему нет? А что
понятно.
Ему...
Другое дело, я понял. А Путин и Назарбаев миновали стенд Крымского моста по просьбе казахстанской стороны. РИА Новости пишет, ссылаясь на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, оказывается, на туристической выставке на прошлой неделе ее посещали президенты России и Казахстана. Казахи так попросили изменить маршрут, чтобы они не проходили мимо стенда с изображением Крымского моста. Это в продолжении темы. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот по поводу выборов в ДНР и ЛНР. Вы знаете, вот у вас был эксперт, и он говорит, какая-то странная обстановка в Приднестровье. Они там платят налоги в Молдавию. Так вот, я могу сказать, такая же странная это обстановка и в ЛНР и ДНР. Я захожу в магазин «Магнит», и что я вижу? Консервы. Из Макеевки, из Горловки, но там написано «Украина». Стало быть, они тоже платят налоги на Украину.
Так и что из этого?
Ну, стало быть, это тоже какое-то лицемерие происходит, как это в Приднестровье, так же в ЛНР и ДНР.
И вот представьте себе в этой ситуации, перед вами стоит вопрос, идти на такие выборы в Луганске и Донецке или не идти?
Ну, я бы на месте, если бы я там жила, то бы я не ходила на эти выборы.
Понятно, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Ну, вот моя точка зрения насчет конституционности этих выборов, да? Кто-то ссылался на Конституцию Украины, но власть пришла не конституционным путем сейчас на Украине.
Ну, и что?
Ну, следовательно, эти выборы можно признать точно так же законными, как и приход нынешней власти на Украине в результате переворота.
После этого там были выборы вроде как?
Ну, ДНР отделилась до этих выборов.
И в этой связи?
Во время этого переворота.
Но это что-то меняет с точки зрения признания вот того, что произошло вчера?
Ну, я думаю, что с какой-то точки зрения, наверное, могут быть признанными.
А кем?
Ну, хотя бы, я не знаю, там, этими же республиками, которые решили отделиться.
Они же отделялись. Нет, сами-то они понятно, что признают эти выборы, они сами их проводили.
Ну, да. Ну, хорошо, Югославию раздербанили, никого не спрашивали.
Еще раз, а при чем тут Югославия? Мы сейчас говорим про Донецк и Луганск.
Хорошо, Донецк и Луганск. Ну, мы спрашиваем, законно эти выборы или нет, да?
Ну, а мы знаем точно, почему те, другие и эти законны или незаконны?
Но точно так же законным путем пришла власть на Украине в 2014 году.
Ну, вы же знаете, что есть разные взгляды на это.
Ну, как разные?
Ну, Россия, например, Россия, например, президента Порошенко... Россия, например...
Было записано, что...
Россия признает президента Порошенко, разве нет?
Признаем, да, сейчас признаем.
Ну, вот.
Но, вот. Нет, если бы Донецк отделялся бы... После признания Порошенко, да?
Вот смотрите, выборов, от того, что мы с вами...
Вопрос?
Еще раз, от того, что мы с вами договоримся, это что-то поменяет?
А тогда вообще предмет разговора в чем, если...
Понятно. Я сейчас с вами разговариваю. Понятно, спасибо. Они не платят налоги на Украину, пишет 569-й, причем принципиально использует фразу «они не платят налоги в Украину». 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Давайс, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Юрий. Ну, во-первых, Донбасс как никогда интегрирован с украинской экономикой, платит налоги, таможенные сборы там по большей части влияют больше, чем, я имею в виду, донбасско-украинский, чем российско-донбасский. Ну, Россия в очередной раз попала в капкан широко расставленной сети наших невероятных союзников и заглядных друзей в том плане, что Захарченко не зря было на него покушение, в результате которого не одно покушение, а одно из многих, в результате которого он лишился жизни, и не могло западное сообщество, которое нам питает так называемый пиетет в кавычках, что будут на Донбассе лишний повод проведены, дадут данные выборы, лишний повод для дальнейших санкций с привязкой и к Раде, и с Госдепу, и Генассамблеи ООН, в том числе и к ПАСЕ,
вот которые смотрите,
будут нас обвинять в том, что мы не соблюдаем Минские соглашения.
Вот смотрите, вот к примеру, а если это мы понимаем, что от этого будут новые санкции, тогда зачем это?
Ну, вы понимаете, в любом случае Россия сейчас вынуждена, вот как и по примеру Абхазии, которая признала Донбасс, легитимизировать то, что происходит. Так же, как и с Крымом, дальнейшая интеграция с той территорией, которая подпитывается, что там греха таить. Но тем более, но я хотел указать, что...
То есть это все-таки Россия проводила выборы?
Нет, не Россия, но я имею в виду то, что в любом случае данные территории должны быть каким-то путем легитимны в том плане и легитимны в плане проведения Минских соглашений в переговорном процессе.
Вы полагаете, что вот эти выборы к Минским соглашениям легитимности добавляют?
В любом случае с этими лицами будут вестись переговоры, и Европа, как никто, в любом
они
случае...
Они бы и так велись.
Да, в том числе и по линии ОБСЕ, но я хочу сказать, что несмотря кто там будет избран, в том числе те фамилии, которые, о которых вы сказали, в ЛНР, ДНР, например, в любом случае Европа заинтересована во влиянии на эти лица, как бы к ним ни относились. Но тем не менее я хочу сказать, что это в любом случае медвежья услуга, и все вот эти так называемые маленькие диктаторы, мы все прекрасно...
В общем, а только к худшему, и Ипатий добавляет, вы удивитесь, так все заводы и фабрики на Донбассе тоже платят налоги на Украину, там Ахметов хозяин, а то, что нам говорят, что там все национализировали, это неправда. Но Ипатию верим. Еще 569-му верим, жить-то им надо, вот и выбрали, что здесь искать тайный смысл.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
При правительстве Российской Федерации есть экспертный совет. Там эксперты, которые поговорили и пришли к выводу, что было бы неплохо ввести акцизы на газированные напитки. И поэтому сегодня в «Известиях» уже статья. В Минздраве поддержали введение 20% налога на газированные напитки. Есть такой федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». И если газировка станет на 20% дороже, ну, такая позиция у экспертов, как я понимаю, то тогда, соответственно, общественное здоровье укрепится. Потому что газировка дороже, она вредна, ее покупают реже, ну и так далее. Правда же? И вот результат. Нововведение будет способствовать переходу граждан на правильное питание. А сегодня ожирением страдают до 2 миллионов человек. Лидия Ионова, врач-диетолог. Лидия Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, это будет хорошо, если газировка на 20% подорожает?
Вы знаете, будет хорошо, если ее начнут меньше пить. Будет ли хорошо, если она подорожает, я не знаю.
Ну, так она подорожает. Но она подорожает-то для того, чтобы меньше пили.
Если это приведет к тому, что действительно ее будут меньше пить, то тогда это, конечно, хорошо.
Ну вот если вас, как человека, уже не как врача-диетолога спросить, вот вы привыкли что-то пить, и вдруг оно становится на 20% меньше, дороже, вы перестанете?
Вы знаете, если речь, например, идет о подростках, которые импульсивно, например, очень часто покупают, и на это у них есть карманные деньги, и это приведет к тому, что они будут меньше покупать этих продуктов, то это хорошо. А на взрослого человека, конечно, я думаю, что это никак повлиять не может.
Вообще, если говорить о газированных напитках, ну, мы же понимаем, когда разговариваем с диетологом, что вредного вокруг вообще много. Ну так вот,
ну, если... и полезного много.
Ну да, так вот, если говорить вот в этом вот широком ассортименте именно о газированных напитках, насколько именно они вредны?
Ну, практически все сладкие газированные напитки – это вредные продукты, которые нельзя употреблять регулярно. А, к сожалению, сейчас вырастает поколение, которое чуть ли не с младенчества употребляет эти напитки. И именно с этим связан безудержный рост сахарного диабета второго типа у детей, который раньше считался заболеванием пожилых людей. Вообще просто у молодых взрослых он не встречался, не говоря уже о детях. А сейчас мы видим, что это начинается у детей, и один из факторов риска колоссальный – это сладкие действительно газированные напитки. Это не какая-то наша российская придумка, это общеизвестный, это известный мировой тренд.
Смотрите, Рудольф 788 пишет: «Мы в детстве…» Он не вчера был ребенком. Mm-hmm, да, мы, говорит, да. В детстве Буратино пили и ничего. А теперь, значит, какие-то другие напитки стали, что ли?
Ну, во-первых, общеизвестно какие. Не будем называть марки. Это не Буратино.
Во-вторых, то есть, подождите, сахара... в нынешних газированных напитках сахара больше?
Во-первых, больше сахара, во-вторых, больше объем. В 50-е годы, когда газировка появилась только в Америке, стандартный объем был 180 миллилитров. А сейчас мы говорим о том, что у нас есть бутылки 2 литра, я не знаю, есть больше. И люди их покупают и выпивают.
Тогда последний вопрос. Некоторые говорят, что можно газированные напитки заменить пакетированными соками. Некоторые говорят, что это еще хуже.
Нельзя сказать, что это еще хуже, но это и не лучше вообще никак. И газированные напитки нужно заменять, конечно же, обычной водой.
Понятно, но она такая веселая с точки зрения приема ее внутрь. Спасибо, Лидия Ионова, врач-диетолог, была с нами на прямой связи. Газировку не пью, похудеть удалось только тогда, когда есть перестал любую колбасу, пишет 334-й. Я бы все-таки сказал про картошку и хлеб. Ну уж если мы так заговорили. Но сейчас вместо сахара начнут везде класть аспартам, что еще хуже, пишет Эд 668. Буратино и лимонады, пишет Анна, не пили часто в советские времена. Не знаю, Анна. Если только буратино и лимонады заканчивались в продаже, тогда их переставали пить, это безусловно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Ну, очень умница. Женщина, которая врач-диетолог, была в эфире.
Спасибо. Мы передадим.
В нашем, ну, она слышит нас, наверное. Но вот когда мне 70, совсем другое было. Мы не пили газировку. Было Буратино, как вы, Юра, говорите. Но один раз в год, если выпьешь, и все. А сегодня, посмотрите, все заставлено газировкой. Это...
Ну, не знаю. Значит, у вас эти не работали... Ну, понятно, что вы старше, поэтому... В нашем детстве уже было много автоматов с газировкой. И уже как же мимо пройти-то?
Да, обождите. Ну, там был автомат, и у нас было 3 копеечки. Мы наливали 2 сиропчика ну? И водичку потом.
А ну, потом пошел еще 3 копеечки, а потом еще 3 копеечки. Ну, ладно, я вас понял. Вы скажите про другое. А власти хотят налогом регулировать. Получится?
Я думаю, что они в другом мире живут, и что они там выдумывают, и вам, и мне неизвестно.
Хорошо. Но я бы все-таки хотел понять. Вообще-то это работает. Но если это становится дороже, то тогда это начинают покупать реже. Правда, могут переходить на более дешевые аналоги. И это тоже проблема. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу вас.
Мне кажется, это идиотизм.
Почему же?
Потому что она очень, очень дорогая, качественная газировка. Ну, такая, ну, международная, скажем так, да?
Но она как раз, вот вам говорят, она не столько качественная, сколько сильно сладкая. И лучше бы она была еще дороже.
А понимаете, что она по цене одинакова, как с пивом?
Ну и что?
Ну и что? Да пиво должно стоить 3-4 раза дороже.
Как кому? Везде, кто вам сказал?
Ну, раньше так... Любители Советского Союза, вот скажут, сколько стоило пиво, бутылка,
Так.
И сколько стоила газировка?
О, там бутылка одна стоила одинаково. 7373948, телефон прямого эфира. В СССР мы пили натуральные соки, полагает 569-й. Уже неоднократно говорили о том, что бывали разные соки. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, вообще, если послушать господ диетологов, то пора пересаживаться на хлеб и воду.
Ну, на хлеб не надо, это тоже опасно.
Это тоже опасно. У меня тут на медне один мой знакомый, разглядывая, как я им колбасу спросил, ты понимаешь, что это вредно? Я говорю, да, только за одним мелким исключением, у меня небольшой выбор. Либо сдохнуть через 2 недели от голода, либо, соответственно, есть это и прожить еще какое-то время.
Ну, вы берете мясо, просто едите его меньше.
Ну да, и при всем том заметно, учитывая разницу в ценах.
Ну так естественно, заметно меньше, но вы же получите, вы добавите туда чего-нибудь недорогого, типа картошечки.
Привет, анемия, ну и все сопутствующие неприятности скрытого голода.
Это ваше право, если хотите есть колбасу, можете есть ее. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 12 ноября. Меня зовут Юрий Будкин. Мы говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы, следим за пробками. Теперь, благодаря ЦОДД и огромному экрану, который появился в студии, мы знаем о пробках больше, чем прежде, потому что теперь мы можем говорить об оценке пробок по Яндексу и по данным ЦОДД. Так вот, еще раз напомню, неожиданная новость. Оказывается, бывает такое, что по данным ЦОДД пробок больше, чем по Яндексу. Так было 2,5 часа назад, теперь нет. Теперь в 4 балла оценивают ситуацию на дорогах и ЦОДД, и Яндекс. А что касается общей загруженности по Москве, это именно так. Средняя скорость, кстати, тоже интересная цифра. А вот сейчас из центра, если ехать 34 километра в час в Москве, средняя скорость движения, а если в центр ехать, так и вовсе 37 километров в час. Что касается ваших сообщений, они, безусловно, как только мы вспоминаем советское время, очень добрые. Ну вот, например, 569-я или 569-я. Теперь их у нас двое, просто 10-569, последние 5 цифр. Я очень рада, геббельсовские халуи. Добрый человек. А что у вас появился огромный монитор, который с лихвой будет облучать вас, неся вам рак. Пишет 569-е. Вы нам промываете мозги, да так, что народ голосует вопреки Конституции Российской Федерации, а вас, хозяева, дальше даже не буду. В общем, короче, смысл в том, что даже все вот это, о чем пишет 569-е, в Советском Союзе было натуральным. Я вот так вот понимаю это сообщение. А что касается еще, другой 569-й пишет, что были болгарские соки и наши были тоже в 3-литровых банках, и их не бодяжили из концентратов, как сейчас. Ну, это предположение. Потом дальше. Надо пить артезианскую воду, освященную патриархом. Это дешево и полезно. Это Григорий из Питера предлагает. 943-й пишет. У нас бутылка водки стоит 300 рублей, а гантели 3000 рублей. Попробуйте найти гантели подешевле, если, ну, будете заниматься этим. Ну, заниматься надо спортом, вы же говорите. Так вот, если вы будете заниматься хотя бы спортом по поиску гантелей подешевле, чем водка, то вы найдете. У вас получится. Ну, правда. Все, что вкусно, не может быть вредно. Вот это вот 788-й нам пишет, поэтому я предлагаю тут и зафиналиться. Потому что у нас впереди еще две темы. Первая из них. Глава Росстандарта рассказал о новых умных счетчиках для воды. А вторая. Риэлторы назвали районы Москвы самым дорогим и дешевым жильем в аренду.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, есть такой Алексей Абрамов. Он руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. И он рассказал, что специалисты ведут активную работу по внедрению умных счетчиков, которые будут сами себя проверять и сами передавать данные в управляющую компанию. Уже сейчас, говорит он, без участия человека можно автоматически передавать данные расхода, например, в управляющую компанию. Это из интервью Абрамова агентству РИА Новости. И тут возникает вопрос. А, кстати, гантели 250 рублей стоят. Это Ипатий, он уже нашел. Ну, это тот, кто за 3000 не может найти. Так вот, что касается этих самых счетчиков. Если они такие умные и клевые, то сколько же они будут стоить? И не получится ли так, что, установив такой умный счетчик, ты разоришься на какое-то время и саму воду потреблять уже не сможешь? Александр Козлов, председатель комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы видели умный счетчик?
Видел.
Как он?
Прекрасно. Если вот несколько, наверное, может быть, десяток лет назад воспринималась идея, что у нас во всех квартирах будут обычные счетчики, как некая диковинка, то сейчас-то это уже норма. Но действительно прогресс не стоит на месте, и приборы учета, которые без участия потребителя будут передавать показания на пульт в управляющую либо ресурсоснабжающую организацию, это не просто будущее, это уже настоящее. И многие ТСЖ, небольшие управляющие организации, где хороший диалог с жителями, это уже делают инициативно, принимают решения на общем собрании, устанавливают централизованно эти, ну, так называемые умные приборы учета с дистанционной передачей. И в новостройках это уже тоже становится нормой. И хотелось бы, чтобы по каждому виду коммунального ресурса – вода, тепло, электроэнергия – были установлены эти умные счетчики. Мы забудем, наконец-таки, бумажки, передачи показаний, вовремя, не вовремя. Это в конечном итоге скажется на нашей оплате. То есть мы будем платить ровно столько, сколько потребили.
Подождите, ну вот мы забудем эти бумажки, говорите вы, но есть такое ощущение, что счетчики будут стоить настолько дорого, что мы забудем другие бумажки под названием «наличные деньги», когда все это купим.
Это миф. И многие такие вот пугалки существуют, что это какая-то непомерно дорогая цена. Если мы посмотрим, вот некачественные приборы учета, которые есть сейчас, либо приборы учета, которые вышли из строя и нам продолжают начислять по нормативам, вот как раз-таки это беда, которая сказывается на нашем кошельке. У нас очень высокие нормативы на воду, на электроэнергию, и вот установка таких приборов учета, когда собственники принимают решение на общем собрании, устанавливают, окупается буквально через 3-4 месяца.
Скажите, и, а вот окупается через 3-4 месяца, я вот попытаюсь. А почем такой один счетчик стоит?
Если сейчас устанавливать вот в действующем уже доме старой постройки, то установка обойдется плюс 2000 рублей к прибору учета.
То есть на одну квартиру. Стандартный прибор учета плюс еще 2000 рублей сверху.
Да, совершенно верно.
Скажите, это как-то связано с интернетом? То есть в квартирах, в которых интернета нет, устраивать такой счетчик не получится?
Да практически сейчас компании, которые предлагают эти услуги, это тоже рыночная услуга, и таких компаний становится все больше. Здесь нет никакой монополии. Говорят о том, что практически не бывает невозможных случаев, и даже, что называется, в самых труднодоступных местах производит установку. И если дом, так или иначе, с системой интернет, то передача возможна и проблем не возникает.
Как правило, все-таки по существующему законодательству за эти счетчики платит жилец.
Совершенно верно. Индивидуальный прибор учета в действующем законодательстве – это собственность граждан. И есть, конечно, инициатива, чтобы переложить это на плечи ресурсоснабжающей либо управляющей организации, но требуют соответствующие поправки в законодательство. Пока это собственность граждан и самим собственникам решать, какие приборы учета будут в их квартире.
Понятно. Спасибо. Александр Козлов, председатель комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления. 569... У нас теперь много 569-х. Одна, вы помните, да, она насчет облучения Ирака, а вот другой 569-й на другую тему пишет: «Собака себе ошейник не покупает». И в этом смысле вроде как намекает. Но понимаете, какая штука? Там ведь правила-то придумываете тоже не вы. Умный счетчик электроэнергии Honeywell стоит 3000 рублей. Дикий еж уже посмотрел. Так вот, придумываете-то не вы, и Александр Козлов совершенно справедливо говорил о том, что если вы будете платить по-среднему, то с высокой долей вероятности вам будет выгоднее поставить умный счетчик. Потому что вы его окупите очень быстро. По-среднему платить придется много. У меня соседки, у соседки нет интернета. Кто ей будет отплачивать интернет? Зачем навязывают услугу интернет? Не знаю, а никто не навязывает. Еще раз говорю, вы хотите экономить или чего? Я уже как-то формулировал сегодня этот широко распространенный вопрос. Вам шашечки или ехать? Как бы он ни звучал, но это тоже правда. Собака не может купить ошейник, но о нем обычно мечтает. Николай Любер пишет, который, кстати, спасибо, Николай, написал, почем была бутылка пива. Он, кстати, не единственный. И поэтому я так скажу, судя по сообщениям наших слушателей, бутылка пива стоила примерно копеек 50. из них копеек 20 стоила бутылка, потому что и та, и другая цифра в разных сообщениях разными слушателями приводится разная. У кого-то 20, у кого-то 15, у кого-то 45, у кого-то 50, у кого-то 46. Бабушкам это не подойдет, они ходят в Сбер не только коммуналку оплачивать, но и по душам поговорить. Нильс Майкл пишет. Еще раз напомню, счетчики есть, это главное, они доступны, это важно, и в большинстве случаев их реально можно установить. Всю выгоду затем она компенсирует повышением тарифов, пишет 576. Нет проблем, 576. Вы можете по-прежнему платить больше. Ну вот мы же ведь, а как говорим? То есть, исходя из того, что власть нехороша, вы собираетесь платить больше. Молодец. По-моему, прекрасно. Это очень логично. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Ну вот у меня стоят с самого начала счетчики, но они какие-то проводные. Ну, мы показания не передаем.
Ну, так потому что, видимо... А есть другие. Во всех счетчиках стоит сим-карта, пишет 678-й. Они работают везде, где есть мобильная связь. То есть этот счетчик надо покупать... Ну, мы же помним закон Яровой, вот это все. Значит, этот счетчик надо покупать по паспорту. Ну, а то вдруг какие-нибудь неправильные сообщения начнет пересылать в какую-нибудь неправильную организацию, деятельность которой на территории Российской Федерации, возможно, даже запрещена. А зачем у нынешних счетчиков провода, пишет 709-й? Так может, у вас те самые счетчики, которые надо к интернету подключить? Через такой счетчик можно удаленно воду перекрыть, пишет Григорий из Питера, и вот тут мы начинаем пугаться. Сидишь ты такой, никому не платишь, и в этот момент у тебя берут, этот никто, берет и выключает воду. Ну, ты же ему не заплатил, никому не платил. 7373948. Так, подождите. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, здравствуйте.
Да.
Ну, хотел бы ответить людям там, которые спрашивают, что за провода у них висят. Да, интернет, в принципе, не нужен к этим счетчикам.
Мама дорогая.
Эти провода есть внизу, называется прибор учета тепла стоит.
А, и эти, эти проводочки надо к этому приборчику.
К этому прибору они тянутся, да, делается это, ну, заранее, даже в старых домах сейчас их устанавливают, счетчики называются импульсные, с импульсным выходом, mm-hmm. делается заранее, внизу стоит система диспетчеризации, и вот уже управляющая компания решает, либо они через по GSM-модулю это все получают, да, выдвигается антенна из подвала,
так.
и по GSM-модулю управляющая компания получает данные со всех счетчиков с одного стояка, либо у них там есть, они ставят внизу принтер такой, как факс старый, термобумагой еще.
Ну да.
И там снимают эти показания.
Понятно. С вашей точки зрения, это как бы прогрессивно, это надо делать или... или
конечно, будь... надо, конечно. А зачем вам переплачивать лишнее? Даже пусть этот механический счетчик будет показывать одно, импульсное другое, вы сможете в любом случае это оспорить.
Ну, смотрите, Виктор пишет, механический гораздо лучше, поверку никто не отменял, а тут, мол, дорого.
Да, у этих тоже есть поверка, еще дорого. Чем дорого? На 500 рублей там, ну, где-то на... Вот то, что эксперт вам говорил, на 1000, на 2000 дороже. Нет, не, не на 1000. Обычный счетчик стоит дешевле, может быть, рублей на 500, чем импульсный.
Понятно, спасибо. Но это если проводочек идет на первый этаж.
Да, это если проводочек идет на первый этаж.
И его еще надо протянуть до первого этажа, вы понимаете. 7373-94. Не все готовы к будущему. Вот 21 век пришел, а мы еще с проводочком в ванной. Мы не готовы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Игорь, здравствуйте. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что закон о единице измерений, на основании которого требуют поставить эти счетчики и потом поверки производить 2008 года, он предусматривает вот такие счетчики добровольно, статья 11.
Да нет проблем, добровольно... мы просто говорим о том, что вы, конечно, можете не ставить, просто будете переплачивать.
Нет, через суд.
Что через суд? Переплачивать? Я понял, спасибо. Туманёшка, у меня 4 счетчика, не так и дешево все заменить, меня эти устраивают, только поверку. Вообще проблем нет. Никто же не говорит ни о чем. Говорят, что есть такие умные счетчики. Вот смотрите, допустим, вот у меня болит спина. Для того, чтобы узнать, что там у меня на счетчике, мне надо будет подняться, залезть куда-то там, где счетчик. Ну, неудобно стоит. Это же сколько стоит, представляете? А можно на этом сэкономить? Люди на 500 рублей вообще-то двое суток живут, пишет 008. Дома уста... Так, вот 592, вы так много написали на аббревиатур, что я читать это не буду. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Да.
О, боже мой, народ у нас. Вот эта буря в стакане воды по поводу того, что в Советском Союзе все было и все было лучше.
Да? Конечно.
И то, что мы сейчас не хотим, потому что установка дорого. Ну, это говорят люди.
Михаил, а вы знаете, какое было тепло из батареи в советское время?
Во-первых, ваша предыдущая тема. бодяжили так, что сейчас даже близко никто не способен так бодяжить. Эти соки и вина плодовые ягоды, это была сплошная бодяга.
Ладно, вернемся к счетчикам. К счетчикам.
К счетчикам. Это будущее. Без этого невозможно жить, потому что тем самым дорогим продуктом современной жизни является время. Ничего дороже нет. Это продукт невозобновляемый. То, что мы тратим сейчас на эти чертовы звонки, сообщите показания. Сегодня последний день. Пойдите, посмотрите, позвоните нам. Эти бумаги все, это уже осточертело так. Проблема в другом. Опять не перейдем мы тотально на это. Опять останутся какие-то медвежьи углы, центр, периферия. Это необходимо делать. Люди сами должны перестроить свое душевное состояние, чтобы понять. Если вы хотите правды, если вы хотите честности, то это нужно отдать все интернету.
Понятно. Спасибо. Вся коммуналка стоила копейки, пишет 569-я. Или 569-й. Теперь их много, поэтому я немножко теряюсь. Они прям подряд. Движение «Жизнь». Другая 569-я пишет, которая с чем-то там, с облучением и раком. Я его так вот их буду делить. Поэтому нет разницы, пишет Василий Пупкин, по ценнику. Та, кстати, которая с облучением и раком, она вообще только талую воду пьет. Ну, чтобы вы знали, она об этом тоже уже написала. Нет разницы по ценнику, независимо от типа счетчика, передает показания он сам или вы корячитесь с бумажкой и карандашом. Вопрос только в удобстве. Ну, как-то нет разницы по ценнику. Ценник такая... Есть как раз разница. Если вы однажды потратитесь на установку нового счетчика, да, которому не надо корячиться с бумажкой и карандашом, то тогда, соответственно, вы сэкономите главное, о чем говорил Михаил. А это время. Глава Росстандарта рассказал о новых умных счетчиках для воды. Новое поколение таких приборов само себя будет проверять и самостоятельно передавать данные в управляющую компанию.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
879-й, сколько ни говорили о том, что надо вот как-то заранее готовиться, пишет: счетчики новые, а в январе коробочку прикупить для телевизора. Слушайте, если вы будете в январе коробочку прикупать для телевизора, я напомню, аналоговое телевидение отключают, поэтому у кого старые телевизоры, надо бы коробочку, специальную приставку купить. Так вот, до января дождетесь, а коробочки там будут в дефиците и дорогие. И вы же будете потом жаловаться. А сейчас они наверняка дешевые и доступные. Хорошо, ладно, следующее. О дешевом жилье в аренду. Риэлторы назвали районы Москвы самым дорогим жильем в аренду и районы, где жилье снимать, в общем, очень недорого. Я подозреваю, что никаких таких потрясающих открытий нас в этом смысле не ждет. Начну с сообщения о том, что, к примеру, самым дорогостоящим для арендаторов районом признали Арбат. Оказывается, на Арбате снять квартиру в среднем стоит 144 100 рублей в месяц. Есть еще такой район Хамовники где-то, я не знаю, где же это. Вот, но там среднестатистическая арендная ставка 101 900 рублей. Константин Барсуков, член Российской гильдии риэлторов, он с нами на прямой связи. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы не хотим снимать квартиру на Арбате или в Хамовниках. Где дешевле снять квартиру в Москве сейчас?
Ну, это всегда, на самом деле, не только сейчас. Всегда был Восток довольно самым дешевым считался районом, поэтому если мы говорить будем про районы Выхино там и тому подобного, то там дешевле всего. Ну, мы не считаем Новую Москву, конечно.
Так вот, а это тоже вопрос, потому что Новая Москва становится все больше и больше, становится реальной частью Москвы, ну, прежде всего за счет метро, а там по-прежнему дешево.
Ну, там цены, конечно, приподнялись после того, как Москва стала, ну, Москва перестала быть областью, но все равно цены, конечно, на аренду дешевле, чем в самой Москве. Все-таки хоть транспортная доступность лучше, но не нужно забывать про время в пути, которое приходится тратить.
Вообще, можно сказать, что за последнее время что-то менялось с точки зрения вот таких привычных понимания о том, где дешево, а где дорого?
Да нет, я бы на самом деле сказал, что все равно более-менее, ну вот как было всегда, что на Востоке дешево, на севере чуть подороже, чем на Востоке, а в центре всегда дорого, на юго-запад это тоже престижный район, сопоставимый инвестором бывает. Ну вот, собственно, как всегда так было, так и сейчас есть.
Понятно, спасибо. Константин Барсуков, член Российской гильдии риэлторов. 125-й пишет, закругляйтесь уже давайте. Ну, раз пишет 125-й, так и будем закругляться. Но вам придется подождать еще примерно полторы минуты, потому что Константин Барсуков ведь сказал, что это все в Восточном административном округе, как правило, или Юго-Восток, Выхино. А на самом деле, в результате нынешних сообщений, получается совсем другое. В пятерку самых доступных районов старой Москвы вошли. Это без новой Москвы, да, но ведь Выхино тоже, в общем, не новая Москва. Так вот, Солнцево, это западный административный округ, там средняя арендная ставка 23 600. Ярославский, это северо-восточный административный округ, там оказывается 24 тысячи. Молжаниновский, это северный административный округ, 25 500. А также в северном округе Бескудниковский район, где усредненная стоимость найма 26 200. И Западное Бирюлево в Южном административном округе, где можно снять квартиру за 28 тысяч рублей. По московским меркам это очень даже недорого. Интересно, 50 копеек пишет, а счетчики входят в стоимость? Не знаю. Сокольники тоже Восток, а цены ого-го, пишет Кирилл, который не знает, что в Сокольниках встречается и Центральный административный округ. Недолго, немного, но встречается. Ну и усомнившийся Макар. Сдаю однушку в Москве в 156 минутах езды от метро и в одном километре от МКАД. Знакомые удивляются, как дорого, говорят. Ну а что, всегда отвечаю, секрета два. Квартира должна быть хорошей, и нужен человек, которому она нужна именно здесь. Я вот только одно не могу понять. Что такое «сдаю однушку в 156 минутах езды от метро»? 156 минут, в моем понимании, это очень долго. Радиошкола далее.